Мы сегодня, ну, скажем так, вроде прощаемся с Ханукой до следующего года. Однако Ханука, как все еврейские праздники, это время, когда надо взять их свет и нести его дальше. То есть, по большому счету, мы не должны с Ханукой прощаться. Взять ее с собой, касается и Пейсаха, и Суккот, и Пурима. Просто время, когда мы напоминаем себе о многих основах нашей веры, разделяется и время Пейсаха, и время Суккот, Шивот, Ханук и Пурим. Но эти вещи, они должны с нами жить постоянно. Хочу коснуться то, что мы сейчас пели 8 дней, Моссу еще Си, Лханелы Шабех. Мы в прошлом году опубликовали Брат Ицхак подробные переводы, комментарии на этот гимн. И он реально соответствует всем изгнаниям нашего народа. От изгнания в Египте, вавилонское изгнание, Аман, Ахашвирош, там греки. За это все мы благодарим. И дальше мы кончаем великой просьбой избавить нас из изгнания и дома. Есть целая линия, что есть такая линия в молитве, что мы благодарим за прошлое спасение и просим на будущее. Хочу коснуться одной темы этого, связанной с нашей недельной главой. Яков Авину, наш отец Яков, узнает, что Йосеф жив, не просто жив, он помнит ту Тору, которую он учил, и сказано, что его дух его ожил. Тихий руах Яков, он ожил. И сын его Йосеф зовет его спуститься в Египет, еще много лет будет голод. А Яков не хочет спускаться в Египет. Это мерзкое место, полно всяких мерзостей, поклонства, разврата. Приводят наши комментаторы, что смысл того, что если бы послан в Египет до Якова и его братьев, чтобы как-то своим величайшим достоинством, которые были у Иосифа, как-то бы немножко пошатнул скверну Египта, как-то он ее разрушил, ее ослабил ее. Но при всем при этом Яков, он очень опасается спуска в Египет. И Яков приходит в Бершеву, просит жертвы Всевышнему, расставится пророчество, что Всевышний спустится в Египет вместе с ним. В начале книги Зоар, Парашат Шмот, приводится, что то, что говорится, Яков ишу бейтобау, что там есть намек в этом стихе, что не только Яков и его дети спустились в Египет, также высшее воинство Всевышнего тоже спустилось в Египет вместе с ним. Это то, что называется в нашей главе, мы говорим, что Всевышний спускается обещал ему спуститься вместе с ним в Египет. Однако тут есть одна принципиальная деталь. Это не деталь, это большое правило. Для того, что Всевышний может обещать нам много благ, присутствие шхины и величайшее духовное достоинство, но есть одно принципиальное условие, что мы себя к этому подготовим. Если мы себя к этому не готовы, то этому нет места. Так мы можем понять еще один аспект нашей недельной главы. Говорит Тора, что Яков стал перед собой Юду, буквально показать наоборот в сторону страны Гошин, где должны были поселиться. Но слово «наоройс» на святом языке означает также обучение закону. И Раши приводит Мидраш, что не просто послал перед собой Юду как проводника в Гошин, для этого надо было просить кого-то из сыновей Иосифа или кого-то еще, или проводника. Не нужен Юда для этого. А для того, чтобы Юда пришел в страну Гошин, место, где евреи поселятся в Египте, и там построит Бейта Талмуд, место учебы. А место, откуда будет сходить свет Торы на нашем народе в Египте. И есть тут, как известно, Майса Авот Симан Лебаним. Деяние отцов – это знак на будущее, когда наш народ уходит куда-то, ему надо взять с собой шхину. И для этого надо в месте, куда он попадает, построить место учения. Шхина присутствует в изгнании, в месте, где есть Тор. Поэтому, хотя Якову и было обещано, что Всевышний спустится в Египет, однако то, что касается подготовки с его стороны, с стороны Якова, он отправил Юду оставать бет-мидраш до учения в земле Гоши. Мы знаем, это уже не раз об этом говорили, читали, что когда Яков пришел к Ицхаку получать благословение, он переоделся в шкуру Исава, и было явное несоответствие между формой разговора Якова, который говорил на деликатном языке, упоминал имя Всевышнего, упоминал, и тем, что он был волосистый, как Исав. Это несоответствие побудило Ицхака сказать: «А коль Яков, голос Якова, мы едаем и до Исав, а руки Исав». Мы хорошо знаем, что это, что сказали по наши мудрецы. Сказали одну принципиальную вещь. Когда голос Якова находится на уровне, тогда руки Исава над нами не властвуют. Мы говорили в Моссу еще о том, что нет конца плохим временам. Эн кецлэ мэра. Это страшное изгнание Эдома. Это есть намек, также в известной главе описывает Сулам Яков, когда он видел во сне лестницу, которые поднимались и спускались ангелы. Есть мидраш, который говорит, что видел ангелы поднимались и спускались. Это были ангелы Египта, других изгнаний. Был этого ангела, который поднялся и спустился. Это был ангел Эдома. То есть, что же поднялся, спустился. Поднялась, получил власть и силу, а спустился, когда он пал. Он увидел величие ангела-хранителя Эдома, но не видел его конца. Это бесспорно очень испугало Якова. У нас, знаете, мы родились и выросли во время, когда ангел Якова, ангел Исава властвует. Однако мы знаем еще одну вещь, что хотя ангел Исава властвует, у нас есть сила Коля Якова, мы знаем, что и в период царства Исава наш народ построил Ешивот, оставил учение Торы во всех местах своего населения. Пусть это будет Вавилон, пусть это будет Европа, пусть будет Северная Африка, другие места. Есть известное высказывание Рабби Хаима из Воложина, когда Америка еще была незначительным государством, где-то на окраине мира. Ну, где-то лет так 200 тому назад, скажем так. 200 тому назад. Он сказал такую удивительную вещь. «Атида Тора литголель Америка». Тора еще будет как бы крутиться в Америке, когда придет Тора. Есть в этом некоторый особый смысл. Сегодня для нас Америка – это олицетворение царства и дома не в самом худшем варианте, не в самом худшем, но в плохом тоже. Это место страшнейшей ассимиляции, когда Эдом нас соблазняет. Сначала соблазняли, а потом требуют суда. Так же было и в Германии. Немецкая культура, философия, немецкий так называемый гуманизм соблазнили наш народ. Он весь поддался на эту приманку. И почти все евреи Германии отошли от Тора. Это была страшная вещь. И потом это стало страной катастрофы. Сегодня Америка тоже страна большой духовной катастрофы. Большой духовной катастрофы. Там нас Исав соблазняет. Для того, чтобы этому что-то противопоставить, чтобы так же, как Иосиф подготовил почву для нашего народа в Египте, так и Всевышний послал в Америку Ешивот как-то ослабить скверну Эдома, тем, чтобы и в логове Эдома, звучали слова Торы, чтобы и там, у Эдома, звучал истинный Коль Яков, голос Яков. Хочу объяснить одну вещь. Эта вещь, она говорила не раз уже об этом, помним еще. И наш учитель Хазон Иш, и после него, и другие наши учителя, и Агриз, и Равшах. В частности, наш ушедший от нас год назад Рабан Аарон Юда Липштейман говорит одну вещь. Сказал Хазон Иш в свое время Сатманскому Ребе, что до прихода Машиаха он остался здесь. Только одна вещь, что можем делать, это строить место Торы, ешивы, кололи, уроки, хедеры и так далее. То же самое реально делал Рабан Лейб последний, когда он возглавил наш народ. Это максимум строить еще ешиву, еще кололи, расширить, углубить изучение Торы. Мы Поэтому в этом должны идти путями наших отцов. Когда Яков спускался в Египет, вся семья его была, семья великих праведников. Для того, чтобы не опуститься, для того, чтобы действительно сохранить присутствие Шхины даже в изгнании египетском, Яков отправляет сына Юда, Юду основать Бейта Талмуд, дом учения. Так и сегодня нам необходимо для того, чтобы выжить в этом изгнании, заново основать везде Бейта Талмуд. И давайте сейчас коснемся каждого из нас лично. Нам надо сделать себя сегодня, каждого из нас, чтобы каждый из нас стал учеником в доме учения. У нас недавно появился в Ешиве Таран один ученик, вы знаете, кто это. Пошел учиться, вышел на пенсию, пошел учиться. И сказали, что недавно ему стукнуло 70 лет. Ну, скажем так, 70 лет – это вообще такая важная дата, когда человек достается, что он как бы уже получил те годы, которые дают человеку для жизни 70 лет. Он не умер досрочно, скажем так. Но это вообще это важная эта дата. Великие мудрецы Торы устраивали трапезу благодарения Всевышнему, когда достигали 70 лет. У меня тут радость вещь совершенно другая. Когда человек в этом возрасте приходит учиться, он себя помещает в дом учения. Это то, что меня здесь радует.
Поздно.
Что?
Не
поздно. Нет, не поздно. Вот видите, вот, посмотрите, видите, знаете его. Знаете, кто это? Да, надо этому учиться. Сидит, учит гмару. Не учит такие такие сокращительные, учит гмару. По-настоящему. Если есть русская поговорка, очень разумная, лучше поздно, чем никогда. Но если можно пораньше, это еще лучше. Это еще лучше. Значит, мы хотим из Хануки вынести свет Хануки, это свет Торы. Этого нам надо поместить себя в дом учения. Я объясню, что такое дом учения. Вообще это место, где человек, кроме Торы, не знает ничего. То есть тогда мы находимся в Торе, а не в Галуте дома. Как было сказано в Пиркее, вот кто называется Бен Хори, человек свободный, тот и занимается Торой. Мы сейчас в изгнании дома, но мы хотим быть Бен Хори, людьми свободными. То есть один путь – сбросить с себя иго и дома, хотя бы внутренне, чтобы мы внутри не были порабощены дому. Это когда мы помещаем себя в Бет-Мидраш, и наш голос – это голос Якова, трудимся на Торе и постигаем над постижением ее. Это, знаете, мало просить у Всевышнего, чтобы он с нас снял иго и дома. Нам надо иго и дома противопоставить кол Якову, голос Якову. Касается и Торы, и молитвы. Всего хорошего.